вами у Пражской студии Алена Тиханович. Это выніковая година дня. Як змагаться супраць ущільнення забудови, як отстаять свой парк? Неузабаве на ваше питання адкаже Ірина Сухі, старшыня грамадскага аб'яднання «Экодом». Телефон у студію 514-204, гэта велком, код 296. Мы поговорим так само про планы ураду зменшать платежи наявными. У блиц-анализе свободы, чому керавник державы знов заговорил про суровое покарание чиновников за коррупцию. Мы пропануем так само репортаж с Гомельщины, як там наступает поводка. Вы почуете историю семьи с-под Мазыра, якая рактуется разом с остатком своих козов. Ну а самым поздним вечеровым гостем будет поэт Славомир Адамович. Он так само чекает ваших питаний, ну а я пляную его запытать, ці згодный он, что Ольга Класковская со своим замахом на мужа поступила як Рагнеда. Зараз Ганна Соус подсумує подеи и темы дня.
Фотографы Юлия Дорошкевич и Вадим Замировский выкликаны 17 красовика у суд Ашмянского района у сувязи с тем, что фотоальбом «Пресс-фото Беларуси 2011» признаны экстремистским. Летась у листопаде на помежном пероходе Каменный Лох у фотографов был конфискованы 41 особник альбома «Пресс-фото Беларуси 2011». Фотограф Сергей Гудилин.
Хочей за все, это одна из головных причин такой поразмерной лаги до этого, что информация про подеи там 19 сакавика выборов президентских адлюстрована, зафиксована и распаўсюджана глядачоў, чытачоў.
Страсенне мозгу и пералом лобной пазухи. За крадеж горылки милицианты жорстко сбили затрыманных у краме.
Били они нас уже в наручниках в подсобном помещении. Задержания как такового и не было. Это магазин уже был закрыт на ключ. Павел вообще да, поднял руки. Они ему говорят на колени. Он поднял руки и говорит, ну, оденьте наручники. После чего его сбили с ног, заковали.
Следший комитет проводит проверку, те были перевышенные полномоцтвы милициантов. Палова разлика у Беларуси у 2015 годе повинны быть безнаявными. Урад и Национальный банк затвердили план суместных деяний, накированных на повелишение доли безнаявных разликов до 50% до 1 студеня 2016 года.
Нигде этого в мире нету, в США нету. Но они тихонечко отсидели полгода и попринимали решение до 50% оборота загнать безналичные расчеты.
Керовник Беларуси Александр Лукашенко отхиляя виновашение у наявности его финансовых срод на Кипры. И он пропоновал тем, кто сможет их найти, забрать себе. На 57-м годе сошел життя навуковец, политолях, сябра объединенной громадянской партии Виктор Чарноу. А пошним часом он тяжко хворил.
С ним было очень хорошо работать. Это один из немногих профессионально грамотных политологов в Беларуси. К сожалению, такие люди, я считаю, были в целом не востребованы.
Развитание с Виктором Чарновым пройдет 6-го красовика. Поводле указу Александра Лукашенко, на месте Менского автовокзала Московский «Газпром» побудует себе шматфункциональный комплекс.
Анна Соус подсумовала подеи и темы дня у поведомлениях корреспондентов «Свободы». Неузабаве вас шакая гутерка у эфиры с экологом Ириной Сухей. Задавайте ей свои пытания.
Теперь передо мною глаза. Крынички узенькая ложа,
двадцять годин и 10 хвилин у Менску. Вы слушаете Радио Свобода. Только у белорусской столицы теперь наличивается 5-6 десятков инициативных групп громадян, которые выступают супрать будовництва у микрорайонах, я маю на увазе додаткового будовництва. Вспомним змагання во Уручице и вокруг Севастопольского парку. Так званое ущельнение забудовы веде до скорочения зеленых зон, дитячих и спортовых пляцовок и означає погоршение умову життя. Товариство «Зеленая сетка» вырешило подрихтовать таки допоможник для громадянов, что робить у выпадку ущельнения забудовы. Сегодня наша гостья Ирина Сухий, и она старшиня организации «Экодом», что уваходит у «Зеленую сетку». Добрый вечер, спадарыня Ирина.
Добрый вечер.
Расскажите нам про то, что такое «Зеленая сетка», кого она объединяет.
Ну, «Зеленая сеть» – это товарищество, в которое входит 11 экологических организаций, а также около 30 экспертов и экологических активистов.
Вот скажите, коли ласка, я хочу вернуться до этой опошней брошюрки, которую выдала «Зеленая сетка». Какие рекомендации дает громадянам брошюра, на какое законодательство, какие нормативы она пропонует обопертися?
Ну, это очень практическое руководство, которое мы создали, наши юристы «Зеленой сети» создали на основании вообще практического опыта. И здесь есть примеры успешной и неуспешной борьбы. И там одна из вещей, на которую мы, конечно, ссылаемся, это наша любимая Орхусская конвенция, которая говорит о том, что у граждан есть право участвовать в принятии решений, и их мнение должно быть учтено. И также в белорусском законодательстве есть целый ряд положений, на которые можно опираться, добиваясь учета своего мнения. Ну, безусловно, все эти законодательные вещи, они недостаточные для того, чтобы вот участие граждан было обеспечено. Но, тем не менее, нам кажется, что это руководство будет хорошей помощью для тех людей, которых волнует их право на благоприятную окружающую среду, их право на жизнь в городе, в котором есть чем дышать, есть где гулять, и есть деревья вокруг.
Спадарня Ирина, скажите, коли ласка, вось вы згадали и поспяховые, и непоспяховые приклады. Может быть, некольки назовите конкретно. Где был поспех, а где покуль что не дается добиться?
Ну, конечно, с нашей точки зрения огромная утрата. Это была парк 40-летия октября, где, в общем, и местные жители, и экологические организации. В общем, кто только не пытался подключиться к защите этого парка, ничего у нас не получилось. И, в принципе, вот этот водно-зеленый диаметр, который начинает сейчас застраиваться, это беспокоит и архитекторов, и градостроителей, и жителей города, потому что это артерия, которая приносит в город чистый воздух. И если вокруг нее все застроится, в общем, плохо нам будет жить. А вот, ну, из успехов можно сказать, что вот жители вокруг парка «Дружба народов» в этом году сумели отстоять часть своего парка, в котором собирались построить какое-то спортивное сооружение, которое, в общем, в принципе, не было необходимо и жителям в округе, потому что достаточно других спортивных каких-то учреждений вокруг. А часть парка была бы срублена. И вот они были против, они собрали подписи, они участвовали в слушаниях, и решение о строительстве этого объекта было отменено.
Ну, словом, вот той, кто не сядет руки, склавши, то нечего добивается. Спадарыня Ирина, еще мне б цікавила ваша реакция, как белорусские экологичные активисты реагуют на урадовую заяву, что Островецкая АЭС будуется за опережением графику. Какие вас почутия у вас это выкликает?
Ну, у нас, в принципе, сам факт строительства АЭС вызывает огромное беспокойство, потому что мы считаем, что Беларуси не нужна атомная станция. А когда мы слышим вот эти опережающие темпы, то это, в принципе, пугает, потому что непонятно, куда мы спешим. То есть опережение чаще всего сопряжено с нарушением технологий. И в таком объекте, как атомная станция, любые даже, может быть, незначительные нарушения, которые при строительстве там, жилого дома не поимели бы никакого значения, здесь могут привести к катастрофическим последствиям. Я не знаю, чем здесь гордиться и о чем здесь рапортовать.
Дякую. Я нагадаю, что сегодня гостей нашего эфира была Ирина Сухи, яна старшиня громадского объединения «Экодом». Ну а брошюра, про которую мы говорили, эта брошюра помогает громадянам раить громадянам, что робить в выпадку ущельнения забудовы. Ее вы можете найти у интернете праз зеленую сетку, те зеленую сеть. Дякую вам за удел в нашей программе.
Звоните свободе на Skype.
Теперь свои поведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и праз интернет.
Skype, аутоотказник, Свобода Радио.
Працягваем праграму 20.15 у Менску. Мільярдаў Лукашэнкі ў кіпрскіх банках няма. Пра гэта кіраўнік дзяржавы заявіў, наведваючы сёння акцыянернае таварыства «Сукно». І прапанаваў, калі хто знойдзе, хай забярэ. А напярэдадні на нарадзе Александр Лукашэнка чарговы раз папярэдзіў чыноўнікаў. Калі толькі я буду паінфармаваны аб тым, што чыноўнік звязаўся з камерцыйнай структурай для рэалізацыі сваіх патрэб, без усялякіх разбораў знішчаецца камерцыйная структура, а чыноўнік ідзе ў турму. Якое пасланне нясуць беларускаму электарату апошняе выказванне Александра Лукашэнкі і чаму кіраўнік дзяржавы зноў загаварыў пра строгае пакаранне карупцыянераў? На гэтае пытанне адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, ну а з ім гутарыць мой калега Віталь Цыганкоў.
Здаецца, не першы раз Александр Лукашэнка звертаецца да антыкарупцыйнай тэмы. На гэты раз ён асаблівую ўвагу звернуў на тое, што чыноўнікі не павінны, скажам так, зрошчвацца з бізнесам, зрошчвацца з бізнесменамі. На вашу думку, чым было выклікана гэтае выказанне Александра Лукашэнкі? Ці тым, што сапраўды рэальна карупцыя даволі шырока распаўсюдзілася сярод беларускага чыноўніцтва, ці той можа быць грамадская ўвага, якая надаецца гэтай тэме сярод большасці, можна сказаць, электарату?
З аднаго боку, паколькі Лукашэнка, як вядома, і прыйшоў да ўлады менавіта як змагар з карупцыяй, то ён мусіць перыядычна асвяжаць, падтрымліваць гэты свой імідж, і таму адпаведная кружэлка, яна раз-пораз ставіцца, бо прайшло ўжо 18 гадоў, 19 ідзе, а гэта гідра карупцыі, яна не згінула, і мы бачым, што адрастаюць, як у вядомым гэтым міфе, замест кожнай сечанай галавы дзве. І гэта не дзіва, таму што сама сістэма, у якой усё вырашае чыноўнік, яна заўжды будзе генераваць карупцыю. Як ты не змагайся, як не саджай у турму, а перыядычна такія паказальныя працэсы наладзяцца, усё адно, калі ёсць спакуса, калі ад чыноўніка залежыць ад ягонага кручка подпісу лёс шмат мільённых, мільярдных нейкіх праектаў, то, канечне, будуць людзі, якія пастараюцца сваю кішэнь пры гэтым не забыць. Але ёсць і другі момант. Ведаеце, наўкола краіны з рынкавай эканомікай. Недзе яна крываватая, алігархічны такі капіталізм, як у Расіі, як на Украіне, але там легальна ёсць слой дастаткова багатых людзей. А ў Беларусі наменклатура афіцыйна не можа быць багатай. Яна мімікруе, яна мусіць прыстасоўвацца і нейкім такім падпольным чынам канверсаваць усё ж такі уладу ва ўласнасць. Вось гэты працэс ідзе, Лукашэнка гэты працэс спыніць не можа, але адзінае, што ён можа зрабіць, гэта перыядычна рабіць вось такія разносы і рабіць адпаведныя кровапусканні, калі некага зловяць на гарачым.
Уже сёння даволі шмат Александра Лукашэнка выказывалася пра замежна-палітычныя пытанні і найперш пра сітуацыю на Кіпры, заявіўшы, што ніякі крызіс на Кіпры не адаб'ецца на беларусах. Навошта кіраўніку дзяржавы было запэўніваць беларусаў менавіта ў гэтым?
Ён зрабіў цэлы шэраг такіх выказванняў на замежнапалітычныя тэмы, бо доўга маўчаў, а тым часам адбываліся падзеі, якія актыўна мусіраваліся медыямі і выкарыстоўваліся ягонымі палітычнымі праціўнікамі, прычым часта гэта ўсё ў вельмі з'едлівым ключы, напрыклад, той самы тур па паўднёва-ўсходняй Азіі і Эміратах падаваўся як чыста турыстычная паездка, маўляў, нічога адтуль канкрэтна рэальна не прывезлі. Пра тое, што вось са смерцю Чавеса ляснуцца ўсе праекты ў Венесуэлі, што на Кіпры нібыта там нейкая чорная каса на Лукашэнкі ляснулася таксама. І сёння афіцыйны кіраўнік мусіў адбіваць усе гэтыя піяраўскія напады, весці такую контратаку, на мой погляд, не вельмі пераканаўча. Хутчэй гэта ён спрабаваў беларускага не надта дасведчанага абывателя закалыхаць гэтымі сваімі сцверджаннямі, напрыклад, наконт Венесуэлы, бо відавочна, што там ўжо нафтавы праект абрынуўся ў свой час і ўжо трэці год і так гандаль падае двухбаковы. Таму сапраўды ўжо там хто б не перамог, ці Мадура, ці Капрылес, ўжо за залаты век супрацы паміж Венесуэлай і Беларусію ўсё адно застаецца ў мінулым.
Александр Класковскі у бліц-аналізе свабоды. Ну а зараз ізноў са мной побач у студыі Сергей Навумчык, і ізноў пагаворым пра грошы на Кіпры і ў іншых офшорных зонах. Міжнароднае журналісцкае расследаванне выявіла імёны тысячаў укладчыкаў са 170 краінаў, якія карыстаюцца офшорнымі банкамі. Абнародаванне некаторых прозвішчаў ужо выклікала скандалы ў некаторых сталіцах. Сергей, чым патлумачыць такую рэакцыю і хто з вядомых асобаў замешаны ў скандалы?
Ну, ўжо названыя прозвішчы, напрыклад, сям'і расійскага першага віцэ-прэм'ера Шувалава, і да гэтага было вядома, што ён даволі багаты чалавек, там траст, звязаны з газавымі справамі, а тут ужо вось названыя канкрэтныя факты. Таксама сям'я прэзідэнта Азербайджана Аліева называюцца. Называюцца некаторыя канадыйскія палітыкі. Гэта толькі пакуль вяршыня айсберга, таму што яшчэ, так сказаць, не ўсе імёны названы, але можна сабе ўявіць, што сапраўды будуць скандалы, таму што, нагадаем яшчэ раз, што афшоры дазваляюць выводзіць грошы з падаткаў. І калі гаворка ідзе пра бізнэсоўцаў, гэта адно, а калі гаворка ідзе, скажам, пра еўрапейскіх палітыкаў, якія заклікаюць сваіх грамадзянаў сціснуць паясах, скажам, у Грэцыі, то, канешне, электарат зусім без асаблівай радасці ўспрымае там з'яўленне, скажам, ну, міністра фінансаў, напрыклад.
А ці ёсць у спісе прозвішчы грамадзянаў Беларусі?
Вось на гэты момант нікога няма. Але вярнуцца да таго, што вы сказалі напярэдадні, названы 170 краінаў. Ну, будзе дзіўна, калі Беларусь там не будзе. Але пачакаем, я думаю, што вот на наступным тыдні мы ўжо будзем ведаць нейкую больш пэўную інфармацыю. Адразу яе паведамім і ў эфір, і на сайт свабода.орг.
Падрабязнасці ад Сергея Навумчыка.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар.
Плюс 375-29-651-42-04.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у скайпе. Адрас «Свабода радіо».
Працягваем праграму і зараз пра разгул веснавой паводкі і каўчэг капітана Кашэвіча. У лесе пад Мазыром муж і жонка Геннадзій і Ганна Кашэвічы ратуюць ад вады статак козаў 32 галавы. Разлівам Прыпяці затапіла дачны кааператыў «Ветрас», дзе жыла сямейная пара, і яны змушаныя разам жывёлай ратавацца на высокіх лясных пагорках. Прапануем рэпартаж з Гомельшчыны.
Ад залітых веснавою паводкай лецішчаў узбіраемся на пагорак, густа парослы мядзянымі соснамі. У лесе снег хоць і страціў зімовую белізну, але знікаць нібыта і не думае. Пратаптаная дробнымі капіткамі сцежка забірае ўлева і неўзабаве ў хваёвым водары выразна чуваць разліты пах смалістага дымку. Яшчэ праз нейкія 3-4 сотні крокаў нас галасіста і зусім нечакана абкладвае брэхам белы сабачка.
Ну что?
Перед вачыма паўстае малюнак ціня з палескіх рабінзонаў з невялікай папраўкай на асобы. На дне неглыбокай лясной лагчыны тлее цяпельца. Двое, мужчына і жанчына, сядзяць побач на заскарузлым сасновым цурбаку, які служыць ім лаўкай. Яны падсілкоўваюцца сырам, падаецца свайго вырабу. Вакол дзясятак козаў, дарослых і маленькіх. Яны таксама грэюцца ля цяпельца на падсохлым лапіку зямлі. Іншыя на прамэнадзе па навакольным сасонніку. У асобных козаў на баках бурыя плямы. Падгарэла поўсць ля вогнішча. Гаспадар, 65-гадовы пенсіянер, былы капітан рачнога флёту ў мазырскім порце Янаць Кашэвіч з неахвотай тлумачыць.
Ну што случылася? Наводняне ў балоце жывём. Мы ўсю жыць тут жывём. Былі белыя, сталі чорныя, потому што мы дымам копцяцца. Наш белы казаваны і бока смалямі. Даже цяпла шукае.
Жонка капітана Ганна Нікіфараўна дадае, што ў лес яны перабраліся, калі разлілася Прыпяць і вада лінула ў іхні левабярэжны дачны кааператыў, дзе яны трымалі козаў.
Сарай затапіла. Погрэб затапіла. Затопленыя грады. І вуліцу. Вуліцу затапіла, за не можна хадзіць. Если б вуліца не затоплена была, мы б на месцы сидзелі.
Сямейная пара твердзіць, што іх ніхто не ратаваў. Самі перабраліся ў лес. Ды асаблівай патрэбы ў нейкіх лодках яны не мелі. Іхні каўчэг – лясныя пагоркі, якіх, дзякаваць Богу, хапае ў ваколіцах Мазыра. Кепска тое, што не папярэдзілі пра паводку, не прапанавалі прыдатнага месца, дзе можна з трыма дзясяткамі козаў перачакаць вялікую ваду. Кашэвічы нават не назапасілі ў лесе кармоў для жывёлы.
Ну, людям надо относиться как положено, а не так, как не зробили, а сказали. Вот я этого никогда не любила и не люблю. Ты правду скажи. Зробили, не зробили, правду скажи. Козы отощали очень-очень. То они были полненькие, а сейчас они уже вот такие вот худенькие.
Спадар Генадь, ратуючи поголовье козов от голоду, пробирается сушейшими мастинами и кладками на свое летище и приносит оттуль у мешку то сена, то бульбу.
Я вот то ходил. Сейчас набрал картошку, картошка есть, сено меня есть, приношу сено. Вон же на каждом у нас дереве висят мешки, вот там с сухарами, там висят с картошкой, там и с разными вот этими подконками.
Начуе Ганаць у лесе пры вогнішчы, вартуе жывёлу. Радзей спіць у недалёкім вагончыку. Жонку, якая перанесла інсульт, найчасцей выпраўляе ў Мазыр у гарадскую кватэру. Рачнікі ў кааператыве «Ветрасць» кажуць, паводка ў Мазыры ўсчалася з тае прычыны, што ратавальная служба своечасова не змагла ліквідаваць лядовы затор на Прыпяці. Былы капітан не пагаджаецца.
Это не чаешнікі вінаваты, а вінаваты по речку. Когда я работал капитаном, нам не разрешали даже поперек грабянуть винтом. Сейчас заводят теплоходы, то дамбы робят разные, все ломают затоны, и вот это начинается. Надо, чтобы оно на каком-то уровне решалось. Вот, вопрос, вот, чтобы теплоход был всегда наготове. Это. И теплоход уже там больше человеку за 70 годов, больше никто не управлять им не может. Ни одного молодого не научат, уже нету капитанов тих, чтобы этот люд поломал. Это надо уметь, чтобы лед ломать.
Раней уся сям'я Кашэвічаў працавала ў мазырскім порце ў Пхове. Янаць, Ганна, іхні сын. Але, як апавядае Ганна Нікіфараўна, багацця вялікага не прыдбалі, таму і завялі козаў.
А то я галодна хадзіла. Работалі втраём, он, я, в адной арганізацыі. І сын, мы галодныя хадзілі. Я пайшла зараз на пенсію, набіла коз. Мы не галадаем. У нас і мясо, у нас і малако сваё, і творожок свой. От мы не галадаем, слава Богу.
У сваю чаргу галава сям'і згадвае, што купіў першых козаў, можна сказаць, дзякуючы Лукашэнку. На пачатку 2000-х кіраўнік дзяржавы прылятаў у мазырскі порт глядзець разгрузачна-перагрузачны комплекс на шляху чыгунка рака мора. Патрэбная была карцінка, яе стварылі рачнікі.
Лукашэнка мне даў гэты козы. А пачаму козы ён даў? Патаму што ён прылячыў у порт. Для яго мы дзелалі там абстаноўку. Па вядру салярки налілі, там завялі машыны, сталі грузіць. Вроді соль ён прылячыў на вертолёце, там паглядзіў. І мне за гэта далі полностью гэту. Ну, заработну плату мне далі. Я пачаў за гэту заработну плату, купіў сабе козу і козліка. І от мене цераз год развялося іх і пашло до 70.
Козы ратавальницы допомогли сям'ї капітана выжить. Тепер наадварот, Янаць з Ганной ратують козов от поводки. Але гэта, як яны кажуть, бадай апошні год, калі яны трымають рэдкую цяпер жывёліну. І сілы не тыя, і дапамогі няма, і здаць козу на мясо альбо казіную скуру ніякай выгады.
А мы вдвоем. Че будем? Ну, потому что помощи нет. Ну, и даром не отдам я их. Их загнал был вот сюда за дружбу. Волки съедят. Ну, за 3 копейки я их тоже не отдам. Ну, вот, ну, шкур, сколько я их уже на сотню зарезал. Ни одну я тут хорошую. Все кидаю собакам.
Мазырские замалевки про буденное житё и змагание с поводкой.
Thank you.
радыё «Свабода». Яшчэ нагадаю тэмы, якія чакаюць вас у наступнай гадзіне эфіру. Мы пагаворым пра планы ўраду змяншаць плацяжы наяўнымі грашыма. На вашу просьбу новая чэшская панарама. Колькі тут каштуе літр піва, літр малака і літр бензіну. Ну а самым познім вечаровым гостем «Свабоды» будзе Славамір Адамовіч. Ён таксама чакае вашых пытанняў, а я планую запытаць яго, ці згодны ён, што Ольга Класкоўская сваім замахам на мужа паступіла як рагнеда. Банк плануе забараніць аплочваць буйныя пакупкі наяўнымі грашыма. Паводле зацверджанага графіку, у 2015 годзе палова разлікаў павінна быць безнаяўнымі ці картачкамі. Будзе далей працягвацца пераход на выплату зарплаты праз рахункі ў банках. Наколькі гэта мэтазгодна і рэальна, высвятляла разам з экспертамі Інна Студзінская. Інна, у чым сутнасць гэтага плану і якая зараз доля безнаяўных разлікаў у Беларусі?
Згодна з гэтым планам прадугледжаны шэраг адміністрацыйных захадаў, накіраваных менавіта на стымуляванне росту гэтых безнаяўных разлікаў. Плануецца павялічыць колькасць тэрміналаў для картак банкаматаў. Дарэчы, вось цікавыя лічбы. Па выніках 2012 году доля безнаяўных разлікаў у Беларусі склала сціплыя 13% у розначным гандлі і 11% у аб'ёме платных паслуг. А вось сумесным планам ураду і Нацбанку плануецца давесці ў 2015 годзе безнаяўныя разлікі да паловы, да 50%. І, натуральна, павялічыць колькасць аб'ектаў, якія павінны абавязкова быць абсталяваныя плацёжнымі тэрміналамі. Прэсавы сакратар Нацыянальнага банку Міхаэл Журавовіч перакананы, што накірунак правільны.
Это робится все поступово. Спочатку похопливые города, населенством более за 50 тысяч, потом больше 20 тысяч. Теперь не дивно, в городках есть махчимость користаться безнаявными разликами. Тут только пожидано самого населенства.
Але бабулька 80-годовая увез.
Тут главное, никто никого примушать не будет. Сутность это документа у популяризации безнаявных разликов. А уже переходит на их цене, это воля кожна.
Інна, а як гэты план прымаюць прадстаўнікі дзелавых колаў малога і сярэдняга бізнесу, прадпрымальнікі, будзе проста вось гэта ажыццявіць?
Старшыня Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктар Маргелаў кажа, што рашэнне гэта заўчаснае. Калі год таму абмяркоўвалася гэта пытанне, прадстаўнікі малога і сярэдняга бізнесу казалі, што не трэба даводзіць гэта ўсё да фанатызму і дамагацца, каб у кожным шапіку быў тэрмінал.
Нигде этого в мире нету, в США нету. Но они тихонечко отсидели полгода и попринимали решение до 50% оборота загнать безналичные расчеты. К сожалению, это говорит о том, что мы не можем взвешенное решение принимать. У нас лоббирование крупных олигархических структур преобладает над здравым смыслом. Этот документ также не согласовывался и с Советом по развитию предпринимательства, с деловым сообществом.
Инна, на вашу думку, зараз у Беларуси достатково платежных терминалов банкомат?
Ну, я б не сказала. Вось офіцыйная статыстыка Нацыянальнага банку. У Беларусі усталявана 56 тысяч терміналаў. Працуе 4221 інфакіёск, 3701 банкамат. Але нават у Менску бывае, што шукаеш гэты банкамат і не так проста яго знайсці. То банкамат трапляе не той, дзе ёсць усё ж такі камісія. І таму мне здаецца, што нават у Менску ёсць праблемы. Старшыня Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктар Маргелаў кажа, што і з усталяваннем, і тэхабслугоўваннем тэрміналаў банкаматаў таксама будуць праблемы.
Терминалы не дешевые, они импортные. Их обслуживает монополист, банковский процесс и ВНГВ центр за сумасшедшие деньги. Они никак не могут развязать демонополизацию. Но, конечно, доходов от этого бизнеса очень прилично. Поэтому очень хочется расширить эту сферу. А демонополизацией заниматься, конкуренцию устраивать, к сожалению, не получается у банковской системы. Или не хочется.
Такім чынам, Нацбанк плануе забараніць аплачваць буйныя пакупкі за наяўныя. Паводле зацверджанага графіку, у 2015 годзе палова разлікаў павінна быць безнаяўнымі ці картачкамі.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 7 до 8 раницы.
От 6 до 9 вечера у эфире.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
І, як я і обіцяла, нашим вечоровим гостем буде поет Славоміра Адамовіч. 5 красавіка 1996 году слідчий по особливо важних справах КДБ Білорусі санкціонував арешт поета, поставивши йому у вину написання і розповсюд вірша «Убій президента». Праз 10 місяців зняволення, випробуванні, протести, сухую голодовку, суд вирішив, що Адамовіч відсидів своє. І пазней ён вызначыўся эпатажнымі акцыямі, нестандартнымі ўчынкамі або складаным двайным выбарам. Напрыклад, пакінуць радзіму і вярнуцца назад. Добры вечар, Славамір.
Добры вечар.
Славамір, вось, на маю думку, вашы беларускія вершы вартыя хрэстаматы, вартыя цытавання. Мне асабіста шэдэўрам здаецца ваш верш «Будзем». Вось вам не крыўдна, што вядомасць вам прынёс верш па-руску «Убей прэзідэнта». Вось вы сам калісьці пра гэты верш напісалі, што ён наколькі славуты, настолькі і слабы.
Ну, не, я не думаю, што трэба крыўдавацца. Адбываецца так... Тое, што адбываецца, так што трэба прымаць проста да ведама.
А як бы вы вось пра столькі гадоў, мы гаворым пра падзеі, это здаецца было 17 гадоў таму, як бы вы падсумавалі цану мастацкага выкліку? Была яна ў вашым выпадку адэкватнай?
Ну, параўноўваючы сітуацыі з жыццём грамадства, напрыклад, у Норвегіі, у тых же Злучаных Штатах, дзе я быў, наша сітуацыя просто дзікая, выглядае дзікай. Сёння ў пачатку 21-га стагоддзя і разам з тым, ну,
вы маеце на ўвазе асуджэнне, я маю на ўвазе вось асуджэнне за слова. Так, слова так, за верш.
Так, так, так. Безумоўна, такого б не магло адбыцца ў гэты ж самы перыяд, ну, вот, у які мы жывём і жылі тады. 17 годов назад, это не могло отбыться в Норвегии, это не могло отбыться в Злучаных Штатах. Магчыма, некое было с боку улады, значит, кивание пальцем, але не осуждение. Я заходжу с опыту своего бача.
Так, так, Славамир, а вот я сгадаю выпадок у суседней России. Я думаю, что вот то, что зробили девчата из этого гурту «Пусть райот», оно нечем идея, как бы, у вашем накерунку, вашей стежкой. Правда, вы написали «Убей президента», а яны всего только «Богородица Путина прогони». Те симпатизуете вы гэтым дзяўчатам?
Ведаеце, я сімпатызую ім як дзяўчатам найперш, як жанчынам. І, ну, я не раздзяляю, можа быць, я б так не рабіў, не ішоў бы ў царкву там ці ў касцёл і не спяваў бы. Но адназначна для мяне тое, што закрываць гэтых дзяўчатак на некалькі гадоў за краты, у турму кідаць, гэта безумоўна не робіць гонару такой великой краине, как Россия. Я думаю, в этой краине есть справ инших и у влады, и у президента Путина. Есть чем заниматься, не шик, вот, кидать девчатами. Девчат.
Славамир, вот вы певный час провели у Норвегии, вы уже сгадывали, и многие вас лічаць как раз досвеченным у норовах, у житті того полночного региона. Логично, что и я хочу вас пытать про реакцию на историю Ольги Класковской, историю с ее мужем, якого она быцем бы поранила, про сына, якого ее забрали. Я хочу, как вы послухали два супрацьлеглые комментарии, два меркаванні наших слухачак, як яны ацэньваюць яе ўчынак.
Вольга зрабіла мужны крок у сваім жыцці. Яна паступіла як рагнеда, падняўшы руку на мужа тырана, змагаючыся за свой жаночы гонар і права на годнае чалавечае жыццё.
На мой погляд, гэта Сантина авантуристка добрая, бездушная і безадказная, якая готова ахвяраваць здоровьем своих дзяцей нават, каб толькі дамагчыся своих мэтаў. Мэта ей невідавочная, любым коштам застацца ў той самой Швеции, дзе недасканалыя законы, дзе так парушаюцца правы чалавека.
Вось Славамір, Вольга Класковска, по-вашаму, гэта рагнеда ці авантуристка?
Ну, я б сказал, что и тое, потому что я Себе так само расцениваю, как в певном смысле авантюриста. И тут же залежит от людей, какую коннотацию, какие надавать сенсы тому или иному слову. Ничего тут отмовного нема у слова авантюрист. Вот. Я одразу скажу, что я однозначно подтримливаю Вольгу. И мне треба было зробить у социальных сетках и у своем ЖЖ еще ранее ось відповідну чи заяву, чи хоча б просто звичайний пост, ну я його зроблю. І я ще раз кажу, я підтримую Вольгу. Просто, на жаль, у її не було видать людей, які б її проконсультували, дали б нормальну реальну пораду, як поводити у той країні, куди вона виїжджала. Мені здається, вона була і у Норвегії так само.
А як ви думаєте, шведське правосуддя гарантує її справедливий підхід?
Одне, що от сходу так можу порадити, набратися терпіння. Ось та це країни, як Норвегія, як Швеція, вони не роблять все нечто сходу. Треба час. Я думаю, що все повинно наладитися у її. Тільки треба терпіння.
Славомир, я вернуся до вашого власного туремного опыту і хочу звернути увагу чисто по журналістку, як журналістка радіоефіра. Я звернула там увагу на одну деталь. Постоянним щоденним фоном там у камери було білоруське радіо, офіційне радіо Кропки, воно не виключалося. І все, що там говорилося, було зафіксовано у вас день за днем, усі теми, усі події. Ось уявіть собі, що поводля плану у раду радіо Кропка зникне. Поможе це зневоленим ціні? І що може бути альтернативою?
Ну, я думаю, альтернативи зараз будуть у нечим навіть горші такі радіо Кропки, як ФМ-станції. Ось, скажімо, у 10-му році, коли я сидів 15 суток за відомі події, то там уже нам крутили ФМ-радіо.
Ага, значить, там є альтернатива, не обов'язково це радіокропка, так?
Так, так.
А це правда, що воно не виключалося? Це значить, від 6 раниці до 12 ночі? Справді так? Це були варіанти?
Я не могли виключати, це просто не на них дзвонку, значить, обслугою туремщиками. Ось, як їм хотілося, як їм жадалося, так і не поступали. Включали, виключали.
Угу. Славомир, ще скажіть некі подробязності про ваше теперішнє життя, де ви фізично знаходитеся?
Я фізично знаходжуся у Білорусі, тут, поміж Мінськом і Маріною Горкою. Ось, ну, періодично виїжджаю в інші місця, на свою малу родину, в Мядівський район, до батьків. Ось, і зараз був на днях, почав Великдень з роднею.
Як ви реагуєте на таку незвичайно затяжну весну?
Нормально я реагую, мені було... Як мені здається, зараз крыху притихли ось апокаліптичні такі розваги про потепління. Так. Ось, так що все йде, як іде, все нормально.
Ну, а вірші у вас які? Зимові, віснові? Є у вас нечто, як кажуть, у кишені з собою?
У кишені завжди є. Ну.
Так, калі ласка. Так, ми чекаємо.
Ну.
Так, ви достаєте нечто з кишені.
Так.
Так.
Ну, воно не зовсім свіже, але відповідне.
Добре.
Думаю, сукеночка горошиком, де білий поясок, дівчиночка хорошая, веселий голосок, ти напяй мені пісеньку, я слово написав, як я тобою знесений, понад землею вітав.
Дякую. Я нагадаю, що сьогодні нашим вечоровим гостем на «Свободі» був поет Славомир Адамович. Жадаю вам плену натхнення, здоров'я.
Дякую.
Сані шпарка ляка, ночь зморозика, у ясним небі повис молодик, не гляди на меня с умным позерком,
припинивши затоєний крик. Не гляди на мене сумним позірком, припинивши затоєний крик. Думи душі моє перельотний я, зори сіні дзявку на таку. Снег нам вислав дороги полотнами, а морозик цілує шаху. Станеш парка летять ночь з морозиком, у ясним небе повіт молоді. Не гляди на мене сумним позірком, припинивши затоє крик. Не гляди на мене сумним позірком, припинивши затоє крик. Разом як при першій зустрічі, не затлела зарова слов. Шлях над нами привабливий млечний, перед нами дорога домов. Станеш парка летять ночь з морозика, у ясних небе повіт молоді. Не гляди на мене сумним позірком, припинивши затоєний крик. Не гляди на мене сумним позірком, припинивши затоєний крик.
У Мінську ви слухаєте Радіо Свобода. Гета винікової години. Вона протягується до 9. І раю ще вам заставатися для своїх приймачів, тому що у студію з жменькой чеських новинок і порівнянь прийшла моя колега Алена Радкевич. І почне вона з пива, видать.
Да, у мене в этой жменці новина одна, але якая?
З куфля тоді.
Ну, Чехія во всеогульному сприйнятті асоціюється передусім з чим? З півною державою, правда? Сотні тисяч туристів з усього світу їдуть у Чехію менавіта за добрим і недорогим пивом, яке у середнім у 5 разів танніше, чим у інших європейських країнах. Більш за те, у многих півбарах пиво танніше за воду. Однак неузабаве этому можа надысці конец, и гэта с такой инициативой выступил чешский министр аховы здоровья. Поводле яго, у кожнай чешскай рэстарацыі і піў-бары безалкагольныя напоі павінны будуць каштаваць танней за піва. Бо на сьогодні у любой півнушці ви знайдете піво, яке коштує менш, ніж безалкогольне напіві.
Значить, піво менш, ніж Кока-Кола може
коштувати. Так, менавіта, менш.
Мінералка може коштувати більше, ніж піво.
Так, так, так. Піво так. В кожній півнушці, як їх тут називають, господа, це кшталту там наша шинка, карчмині, як так. Так ось у кожній з господів ви можете у виніку знайти піво, яке коштує танней, ніж вода. Там є некілька гатунків, є то, відомо, яке буде і дорожче, але обов'язково буде і танне. Так що я не думаю, що у міністерстві, що таким чином це буде вести танне піво для до алкоголізму молоді. Звісно, і у Білорусі те саме так лічать, що танне напої, танне піво приведе до молодього алкоголізму, до росту так званого півного алкоголізму. Ну, але Чехія, це вам не Білорусь. Тут 100-годові півні традиції, на півної індустрії тримається увесь життєвий уклад чехов, і так що тут зимі, видать, таким умор не пройде.
Аліна, давайте тоді назовем некоторые цены. Вот, как я обещала, поравнать. Литр пива, литр молока, литр бензину.
Ну, это литром ци куфлем. Вот куфль пива у среднем каштует 28 крон.
Это пол-литра?
Да, это пол-литра. На белорусские гроши крыху больше за 10 тысяч. Ну, значит, вот литр каля 20 тысяч. А литр молока у краме 14 крон. Это значит, каля 6 тысяч у белорусских рублев. Шклянка соку у ресторане каля 30 крон. Это уже будет каля 13 тысяч белорусских рублей. Ну, а литр бензину, его мы тут все равно напоил, я так не... крыху нелогично поравновывать, хотя, может, некоторые
выкрыскивают.
Литр бензину где-то на сегодняшний день 35 крон, это значит каля 15 тысяч на белорусские гроши.
Аліна, ну і ось ці можна чекати, що уладальники ресторанів, півоварів, яны подначаліться ось такому розпорядженню чи рекомендації міністра охови здоров'я, тому що ми ведаємо, тут велика конкуренція, яны бояться не то, що на крону, але на галежі, кажуть, повисить ціну, тому що тут же стратить продаж.
Менавіта, і рестораторы кажуть, що, конечно, треба змагатися з алкоголізмом, але чому б міністерству охови здоров'я не звернуться з пропановою до тих, хто виробляє соки і води, з тим, каб вони знизили ціну на свої напої, бо це просто ну нереально. Вода з газіровкою, вода трошку з сиропом, і вона коштує 30 крон дорожче, ніж пиво. І якраз чеські витворці пива кажуть, ну ми просто робимо свій продукт танніший. У цьому і заключається конкуренція. Ну, однак, повинно сказати, що коли такий закон приймуть, відомо, їм прийдеться підпорядкуватися, навіть коли це буде в урон бізнесу, але некоторые кажуть, коли такая ситуация узникне, то реально цена на пиво не будет подвышаться, потому что я себе в урон снижу цены на безалкогольные напои. Так что таки саботаж, видать, будет лучше.
Дякую, Алена Радкевич, поравнала для нас цены у всех чешских напоев и інших вадкостей. А я попрошу тебя, Алена, еще застаться у студии. Нагадаю, телефон, по яким с нами можно связываться. Номер телефону автоотказнику 266 39-52, а велкомовский номер, по яким можно звонить просто у студию, 514-204.
Ось, Алина, я хотела бы сказать, что по этим самым номерам учора до нас в эфир не поспела дотелефоноваться одна наша слухачка, аккурат у той момент, когда я гуторила со своим гостем, профессором Юрием Бадажевским. Я нагадаю, что у библиотеки «Свободы пополнений» вышла черговая книжка серии «Турма і здоров'я. Поради професора медицини». І книга дає відкази на питання, як в'язень може вистояти у екстремальних умовах білоруської турми. От слухачка, яка не поспіла, не змогла дотелефонуватися, бо телефон, можливо, був зайнятий до нас у ефір, звернулася ось з таким питанням до професора.
Дорогий господар Бендежевський, я отримала несколько листов из Дмитрия Радашкевича, в яких он каже, что всякие йоги, цигун, дыхательной гимнастики и все такое прочее, это бесовщина. Поможите, коли ласка. Что робить, я не ведаю. Треба, чтобы ему дослали эту вашу книгу.
Я повинна сказати слухачці, що ми обов'язково будемо розсилати нову книгу професора Бендажовського во всі турми, ну і у Тиліку, і у Тиє, де сидять наші політв'язні.
Дякую, Алена. Ну, а зараз я ще раз Ганна Соус підсумує темы и поведомления сегодняшнего дня.
Фотографы Юлия Дорошкевич и Вадим Замировский выкликаны 17 красовика у суд Ашмянского района в связи с тем, что фотоальбом «Пресс-фото Беларуси-2011» признаны экстремистским. Летась у лістападзе на памежным пераходзе Каменны Лог у фатографаў быў канфіскаваны 41 асобнік альбома прэс-фота Беларусі 2011. Фатограф Сергей Гудзілін.
Хутчэй за ўсё, гэта адна з галоўных прычын такой празмернай увагі да гэтага, што інфармацыя пра падзеі 19 сакавіка выбараў прэзідэнцкіх адлюстравана, зафіксавана і распаўсюджана гледачоў, чытачоў.
Страсенне мозгу і пералом лобнай пазухі за крадзёж гарэлкі міліцыянты жорстка збілі затрыманых у краме.
Білі они нас уже в наручниках в подсобном помещении. Задержания как такового и не было. Это магазин уже был закрыт на ключ. Павел вообще поднял руки. Они ему говорят на колени. Он поднял руки, говорит, ну, наденьте наручники. После чего его сбили с ног, заковали.
Следчы камітэт праводзіць праверку, ці былі перавышаныя паўнамоцтвы міліцыянтаў. Палова разліку ў Беларусі ў 2015 годзе павінны быць безнаяўнымі. Урад і Нацыянальны банк зацвердзілі план сумесных дзеянняў, накіраваных на павелічэнне долі безнаяўных разлікаў да 50% да 1 студзеня 2016 году.
Нигде этого в мире нету, в США нету. Ну, они тихонечко отсидели полгода и попринимали решение до 50% оборота загнать безналичные расчеты.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко адхіляе вінавачанне ў наяўнасці яго фінансавых сродкаў на Кіпры. Ён прапанаваў тым, хто зможа іх знайсці, забраць сабе. На 57-м годзе сышоў з жыцця навуковец, палітолях, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Віктар Чарноў. Апошнім часам ён цяжка хварэў.
З ім было очень хорошо работать. Это один из немногих профессионально грамотных политологов в Беларуси. К сожалению, такие люди, я считаю, были в целом не востребованы.
Развітанне з Віктарам Чарновым пройдзе 6 красавіка. Паводле указу Александра Лукашэнкі, на месцы менскага аўтавакзалу «Маскоўскі» «Газпром» пабудуе сабе шматфункцыянальны комплекс.
Завершаецца гадзіна нашай выніковай праграмы. Я нагадаю, што цягам яе сёння мы гаварылі пра тое, як змагацца супраць ушчыльнення забудовы ў гарадах. Нашай госці была Ірына Сухі. Вы таксама чулі паэта Славаніра Адамовіча і яго новыя вершы. Той, хто не цалкам слухаў гэтую праграму, можа пачуць яе паўтор заўтра ад 7 да 8 раніцы. Нас таксама круглыя суткі можна знайсці і слухаць у інтэрнэце. Там жа каментуйце усе актуальныя тэмы. На гэтым з Пражскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч.